Здравствуйте, Шаватов, а готово к хорошей неделе. У нас шестой урок по циклу Илями. Мы находимся в псалме номер 7, с самого начала псалма, который говорит вначале по-русски. Шигаон, так он прямо по-русски называется, Шигаон Давида, который он пел Всевышнего Акуши из колена Бениамина. Лашон ха-Кодеш это звучит Шигаон ле-Давид, ашер шар ла-Ашем, аль-Диврей Куш бен Ямин. Я пропускаю все комментарии Раши и так далее, и мы сразу идем, что объясняет Рав Давид Вали. Шигаон ле-Давид ашер ла-Ашем аль-Диврей Куш бен Ямин. Уже известно то, что сказали наши мудрецы, что этот мизмор, он относится к Шауля Мелаху, к царю Шауля, который был из колена Бениамина. И из-за того, что он преследовал Давида, Всевышний спасал его несколько раз от его преследований, поэтому Давид Амелах, который являлся хасидом, написавший эти псалмы, он Мишабех Дамациль, он хвалит того, кто его спасает, то есть прославляет Всевышнего, так же, как он постоянно прославляет Творца, когда спасает его Всевышний от всех его царот. Связь между этим псалмом и предыдущим псалмом, она явно видна, потому что здесь речь идет о собственном спасении от Шауля, а в прошлый псалом говорит о спасении всего народа Израиля, которое будет во время Гога и Магога, когда Всевышний спасание, одним спасением спасает всех. И вот сейчас речь идет о спасении Давида, а это спасение Малхуса, которое должно быть царство, которое должно быть царство, которое приведет к победе в результате во время войны Гога и Магога, царства Машеха. И любой человек, который сейчас хочет лохлок поспорить, поссориться с Давидом по поводу царства, он на самом деле ссорится, и халек спорит за Кодеш Баругу. И об этом говорит этот псалом. При этом он говорит, что здесь изменено имя Шауля, и Шауль называется Куш бен Имени, Куш сын правого. И не называется его Шауль прямым текстом. Объясняет Розаль, наши мудрецы объясняют, что здесь есть намек. Что, так же, как Куши. Куши – это чернокожий человек. Он отличается своей кожей. Также Шауль отличается своими действиями, которые были. Каждое действие было пэла-вэ-пэла. Чудесные действия, поскольку он был цадик, гамур 100% цадиком. И он весь из себя совершенно положительный. Но грех, который совершил, привело к тому, что он вел себя зло, плохо по отношению к Давиду Амелаху. И это тайна того, что здесь Шауль, так вот, ненавязчиво, несмотря на молитву Давида и прославление Творца, Шауль ненавязчиво прославляется, поскольку он, безусловно, понятие тов, понятие добра. Но в него вошел в это время Руах Ра, дух зла, который заставил его согрешить. И уже известно, что этот Руах Ра, он идет против природы человека и заставляет человека менять свою природу. И поэтому Шауль, с одной стороны, преследует Давида, с другой стороны, он, в общем, не сделал так, что не послал свою руку, не шалах едо против Машеха Всевышнего. Но Давид Амелах тоже не пытается убить Шауля, не пытается его победить, как было со многими врагами Давида в дальнейшем. Но он пытается его лохех, его упрекнуть, и попытаться прекратить эту радифу, это преследование, которое идет, сделать так, чтобы Шауль ха-Мелех был митхарет, раскаялся в своих действиях и победил свой руахра. Поэтому он называется Бен Ямини, сын правого, сын с правой стороны, со стороны Хеседа, чтобы склонить в своей молитве Шауля в сторону Хеседа. Теперь во втором пасуке он говорит: «Всевышний мой Бог, на Тебя я полагаюсь, избавь меня от всех преследователей моих, спаси меня». Я читаю на Лашон ха-Кодеш: «Гашем Элокай, Бэха Хасити, Всевышний Бог мой, на Тебя я Хасити полагаюсь, Рошейни, спаси меня, Миколь Ратфаева и Целени, от всех моих преследований, и сделай мне Гацола, сделай мне возможность спасти». Здесь нам интересно обратить внимание на то, что означает само слово «хасити» на Лашон ха-Кодеш. Ну, начнем с того, что известно, что Руах ха-Шем, он ушел от Шауля и пришел на голову Давида. То есть Давид обладал Руах ха-Кодеш в этот момент, поскольку Всевышний покинул Шауля, перешел к Давиду. Поэтому Давид был постоянно, находился в состоянии уверенности, ботех, питахона, уверенности, во Всевышнем относительно всех проблем со своими царатав, со своими врагами. Поскольку он знал, что Всевышний будет его спасать от всех врагов, и в том числе от Шауля и так далее. Но в своей молитве он не говорит: «Гошем, я на тебя батахти, я был тебе верен», как во многих других дгилем он говорит слово «батахти». Здесь вместо этого он говорит слово «хасити». И он говорит: «Гошем, Элакай, на тебя я хасити». Как он перевел слово «хасити», русский переводчик, местам, а так же, как «батахти». Секунду. Он полагаться. На тебя я полагаюсь. Слово «хасити», оно не относится только ко Всевышнему. Балашон Кодыш, говорит Рафвали. Оно относится к людям, которые могут помогать. Когда я прошу помощи от кого-то, полагаюсь на кого-то из людей, крупных людей, которые могут помочь. Тем не менее, я использую глагол «хасити», а не глагол «батахти». Глагол «батахти», «бетахон» – это понятие, которое относится только к уверенности во Всевышнего. И поэтому, может быть, Рафали не уверен, но он обращает внимание на то, что я быкована не обратил внимания с самого начала, думаю, что кто-то, кто слушает, уже обратил внимание. Псалом начинается «Шигаон ледовид». «Шигаон», в принципе, «мишуга» – это сумасшедший. «Шигаон ледовид» – дословный перевод. Это сумасшествие Давида, которое он пел Всевышнему Акуше, что из колена Бениамина. Перевести таким образом будет как-то очень странно перевести, но Рафали говорит, что, может быть, поэтому этот псалом Давид называет словом «шигаон», «сумасшествие», поскольку это некоторый грех, несмотря на то, что он вошел в псалмы, некоторый грех со стороны Давида, что это выглядит как то, что он относит свое спасение, использует слово «хотение», а не слово «батахти», как будто бы он уверен во Всевышнего, так как люди полагаются на людей, а не как надо полагаться на Творца. Возможно, поэтому изменено слово, и вместо того, чтобы сказать «мизмор ле Давид», как обычно, «псалом Давида», он называется «шигаон ле Давид». Окей. Но здесь есть проблема еще одна. Давид ха-Мелех вынужден, у него нет другого выхода, делать то, что, в принципе, делать нельзя, только в крайних случаях. Он передает свой дин, свой суд, на небеса. То есть, чтобы Всевышний рассудил между ним и Шаулем. Обычно такое делать нельзя, когда в Хумаше говорится «Хашем гатем ишпот бени у бейнейха», то Раши в Хумаше объясняет, что этого нельзя делать, передавать суд на Шамаим. Это неправильно, только в тех исключительных случаях, когда нет никакого выхода из положения, и Давид вынужден это сделать, поэтому также слово «шигаон», он сходил с ума, настолько он не хотел молиться против Шауля и просить Всевышнего суда над Шаулем, поэтому это еще одна причина, по которой так называется этот псалом. И он боится, поскольку кто может судиться с тем, кто более сильный, чем он сам? Но Всевышний помазал его на царство, Шмуэль ха-Нави помазал по распоряжению Всевышнего. Давид знает, что он должен быть царем, это не его выбор, поэтому он просит Всевышнего о помощи, о суде, которым он будет судить. И третий пасук говорит, второй пасук кончается: «Избавь меня от всех преследователей, спаси меня, чтобы не растерзал он меня, как лев, души моей разламывает и некому спасти». Балашон ха-Кодеш, третий пасук звучит: «Гошем Элакай, Всевышний мой Бог, им осить...» Нет, я не там начал. «Пен коров каарье навши порек вейн мациль», «чтобы он не растерзал меня, как лев, душу мою». Он разрывает, и некому меня спасти. Поскольку Шауль был царем, и он был геборкий арье, сильный, как лев, для того, чтобы спастись от этого радифута, от этого спасения, от Шауля, поскольку он много сильнее и так далее физически, я имею в виду по количеству людей и так далее, то Давид обращается ко Всевышнему и говорит: «Парек вейн мациль», он разрывает свою душу, и нет того, кто меня спасет. Слово «парек» означает швира, разбить. Потому что, безусловно, силами, у него были силы, у Шауля много больше, чем силы Давида, и он мог его разбить полностью, на части, полностью разорвать. На следующий пасук Рафали не приводит Пируша, его нету. То есть он, судя по всему, он где-то был, но он пропал. «Господь, Бог мой, если сделаю это, если есть несправедливость в руках моих, если я заплатил злом доброжелателю моему, а я избавил врага моего без причины. Я прочитал сразу два пасука. Теперь я их говорю об Лашон ха-Кодеш, 4-5 пасук. Гашем Элокай, Всевышний мой Бог, им осите зот, если я это сделал, им ешь авель бекапай, если есть какой-то грех в моих руках, как, например, им гамалти шолми ра, если я кому-то, кто мне сделал добро, заплатил ему злом, вахалца царарай рейкам, и я своих угнетателей преследовал, если такое было, я преследовал их просто так, то, объясняет Рав Балиш, что здесь идет о том, что, что Давид ха-Мелех полностью уверен в помощи Всевышнего его спасении. Потому что он знает, что сердце его абсолютно в состоянии тмимута, цельное, и руки его абсолютно чистые, не найти другого слова, как некрасиво звучит, но тем не менее. Что не было такого, то есть этот пасук надо считать вопросительной, риторической вопросительной интонацией. Разве было того, что я заплатил какое-то зло, каким-то злом даже тем, кто меня преследовал, тем более тем, кто хотел мне добра? Поэтому не должны пробудиться обвинители на небесах для того, чтобы помешать моему спасению, которое должно прийти сверху. Что если такое произошло, то по закону нужно было бы, чтобы от меня, даже если бы такое произошло, я заплатил своему преследователю чем-то плохим, то это тоже было бы меда, кенегет меда, мера за меру. Если бы такое могло произойти. Но такого не было, и тем более не было так, чтобы я заплатил кому-то доброжелателю чем-то плохим. И даже не было того, что просто так я что-то плохое сделал тем, кто меня преследовал. Секундочку. Шестой пасук, да, я правильно понимаю, нам надо, да? Я правильно понимаю. Пусть преследует враг душу мою, настигнет и втопчет. Если такое случилось, то пусть преследует враг душу мою, настигнет, втопчет ее в землю, жизнь и славу мою враг вселит, цело. То ирдов оев, пусть меня преследует мой оев, навши мою душу, выисек, догонит меня, и ремем ларец бросит на землю мою жизнь, и квади мой ковод, и пусть он втопчет его в землю, села. Говорит, здесь, собственно, особо ничего такого не надо нам много комментировать. Давид ха-Мелех продолжает эту же мысль и говорит о том, что не было такого, чтобы я сделал без причины какую-то вот такую вот гадость кому-то из людей, поэтому я прошу, чтобы на меня не возлагалось вот такое вот тяжелое наказание. И наоборот, Всевышний, прости меня. Но если это произошло, то пусть я буду наказан. Еще раз повторяю, что Давид ха-Мелех передает суд между ними, Шаулем, небесам, Всевышнему, и просит Всевышнего рассудить их конфликт. Поэтому он дает, объясняет, что в его молитвы, в его просьбы входит то, что если я виноват, я должен быть наказан. Обычно в молитвах мы не просим, что если мы виноваты, мы должны быть наказаны. Мы просим обратного, чтобы Всевышний нас простил, чтобы мы вернулись к Шуве. Здесь же это передача суда на волю Творца, на то, как Всевышний видит, кого он видит праведником, кого он видит, что он сделал правильно. И это такой суд всегда влечет за собой какие-то определенные, как бы это интеллигентно сказать, неудобства. Потому что не Давид ха-Мелех, а нормальный человек, он должен понимать, что у него есть какие-то проблемы, и что-нибудь он сделал в этом мире неправильно, нарушил какие-то вещи. Поэтому просить Всевышнего строго сейчас судить за все вещи, которые я нарушил, нам с вами будет нелогично и неправильно. Давид это делает, он переживает по поводу, сходит с ума по этому поводу, но он это делает, потому что не видит другого выхода из положения. Так объясняет Рав Балиш. Словом «села» обычно кончается первая часть псалма. Если вдруг в середине псалма появляется слово «села», то это окончание первого иньяна. И здесь кончается первая часть псалма. И теперь начинается немножко другой аспект, когда Давид ха-Мелех обращается к Всевышнему. «Встань, Господи, в гневе Твоем, поднимись в ярости против врагов моих, возбуди для меня суд, который заповедовал Ты». Я вначале читаю перевод, после этого я читаю текст, и иногда немножко как-то чуть-чуть иначе перевожу, чем переводчик. «Кума ашемба апеха, встань, Всевышний, в своем гневе, енасе, поднимись, баавурот срорейха, ради напротив твоих, моих врагов. В ура алай, пробудись ко мне, мишпат цивита, тот мишпат, тот суд, который ты заповедовал. Вы видите, что немножко я какие-то акценты смещаю. Но если, продолжает Давид и говорит, что если в моих вещах, в моих поведении ты не находишь грехов и не считаешь нужным, чтобы мои враги втоптали меня в грязь, то тогда почему ты не встанешь против моих врагов и не поможешь сделать так, что тот, кого ты нашел на Кивы Цадик, чистым и праведным, ты на него уже решил не вставать, если так произошло, не втаптывать его в грязь, то ты должен, по идее, по логике своей, я тебя прошу, чтобы встал и проследил высшей ашгохой, от слова «машгех», наблюдение, высшим наблюдением, для того, чтобы принизить, убрать моих врагов. И вот я молюсь и обращаюсь к тебе, что если ты решишь, что по суду это правильно, то встань, Гошем, в своем гневе, поднимись против моих врагов. То есть, чтобы пробудилась медаддин, мера суда Всевышнего, на их авейры, на их гнев, который делают мои угнетатели, которые восстают против цадика просто так, бессмысленно. Вот. И уру алай мишпат цивита, и пробуди ко мне суд твоего, твоей праведности. Суть этого иньяна – то, что Гошем, он является тем, что дает разум и спасение для цадиким. И Давид ха-Мелех просит об этой конкретной вещи во время войны с Шаулем, во время всех несчастий, которые он испытывает от Шауля. И продолжает и говорит: «И община народов окружит тебя, и над ней ввысь возвратись всевышние судящие народы». Здесь, как я уже сказал, мы немножко начинаем затрагивать дальнейшие уже вещи, связанные с Шаулем, несколько косвенно. Но я забыл прочитать по-русски. «Ваадат лаумим тисававеха, ваалейха ламаром шува». И адат, община народов, окружит тебя, и к ней наверх будет произведено вознесение через это окружение. Довольно интересная часть, потому что вдруг здесь от Шауля такой резкий переход к тому, что народы мира окружат тебя. Когда ты Всевышний пробудишься для того, чтобы вывести в свет понятие суда, то много людей из народов мира сделают гиюр, и они соберутся к тем, которые уже принадлежат к Шехине и относятся к Амисроилю, который находится внутри Шехины. Вокруг них пребывает Шехина, я плохо сказал. И они войдут, чтобы укрыться тенью крыльев того, кто судит всю землю. И это сказано, что группа народов окружит тебя. Леум, понятие леум, народы я перевел. Это неправильный перевод, который я сделал. Правильный перевод, говорит Рафали, это малхус. Много царей, высокопоставленных людей. То есть люди, которые воспринимали себя как цари, управляющие государствами, они преклонятся перед тобой, принизят себя перед тобой и сделают гиюр для того, чтобы подчинить себя воле Творца. Тем более обычные люди, которые пойдут вслед за ними. Почему же тогда сейчас Давид ха-Мелех говорит «Леум», тот, кто руководит народом, но Малахим, цари, которые будут, они, когда они будут метуканим, когда они будут исправлены, они удостоятся быть более близкие к Шехине, когда они выйдут из своих клипот и возвратятся, ну, в общем, к миру Ацилус. Неважно сейчас, мы в это входить не будем. И тебя тогда наверху будут, к тебе вернутся все наверху, потому что эти цари, которые будут исправлены, это понятие, ну, Рафали в это вошел, и, в общем, я думаю, что эта терминология всем известна, поэтому я тоже в нее войду. Есть понятие клипа-нога, есть несколько клипот, несколько шелухи, кожуры, которые окружают плод, так клипот окружает душу, к душу, святость. И есть одна из этих клипот, которая называется клипа-нога, клипа, которая одной стороной находится в тумене, чистоте, другой она касается к душе. Эта клипа-нога – единственная из клипот, которая может быть полностью перевернута и освещена. Остальные виды клипот, они должны быть отброшены, из них должны, мы должны выковырять какие-то частицы святости, которые есть, там есть. Клипа-нога же полностью переворачивается и начинает сиять, становится святостью. И она будет съедаться вместе с при, съедаться вместе с плодом, но это уже аллегория, понятно, и об этом написано «Нога киортие», что нога станет как свет, что уже мы это объясняли в нескольких местах, и, в общем, достаточно понятное объяснение. И это то, что произойдет с теми народностями, которые из народов мира, которые увидят, что происходит, когда Всевышний делает Мишпат, и это оправдание Давиду, когда он за то, что он просит Мишпат, он говорит, что этот Мишпат необходим, и после этого народы мира коснутся, вот, сделают гиюрим, часть из них коснется к душе и обратится к душе. Девятый пасук говорит: «Всевышний, судящий народы, суди меня, Всевышний, по праведности моей и по невинности моей». И еще раз повторяю, что если это говорит Давид Амелех, и то называет такую молитву шигаоном, то нам с вами не надо просить Всевышнего, чтобы он судил нас по нашей праведности. Не очень хорошо получится. Гашем, едехамим, тот, который судит, един, плохо написано, народы, шафтени гашем, осуди меня, Всевышний, кицатки по моей праведности, и кутамиалай, и в своей простоте, которая у меня есть, праведности, обратись ко мне. Это был пасук номер 9. И здесь говорится, что во время тикун алам, во время, когда мир будет митукан, когда мир будет исправлен, то есть во время прихода Машеха, после прихода Машеха, я уже говорил несколько раз, что во время прихода Машеха будет не одна ткуфа, не один период, а несколько периодов. Их можно разделить минимум на два, на три. И тогда будет в глазах всех будет увиден и клалю прат, и общее, и частное. Кто будет принижен, кто будет вознесен, кто будет, какое будет разделение среди каждого из людей. И Гошем будет судить все народы, не только каждого человека, но и каждый народ, и внутри народа каждого человека. Как минимум, народы, которые годятся и не удостоились прилепиться к Израилю. То есть сейчас речь идет о каком-то другом немножко суде, не том суде, который называется Йом-один Агадоль, касающийся Израиля, но в этот же Йом-один Агадоль, в этот день Большого Суда, будет судить те народы, которые не стали Израилем, а остались верны своим идолам, не дай бог, Луалейну и так далее. Что они называются, Исраэль называется Баним Шеля Кодыш Брагу, сыновья Всевышнего, и называется словом Цедек, Том и так далее. Поэтому в это время произойдет у Амисраэля произойдет, может быть, не у всех, это я не буду гарантировать, но у некоторых из Амисраэля произойдет Двикут Гамур, полное прилепление к Творцу. Но народы, которые исправятся и будут, сделают гиюр, или исправятся какими-то другими способами, которые, возможно, возможны, они будут стоять вокруг, как клипа, имеется в виду клипанога, вот эта светлая клипа, которая окружает при, которая является частью необходимости для плода, так они будут окружать нас. И это очень хорошо понятно, поскольку в прошлых псуким уже дано объяснение, о чем идет речь. И продолжение пасука. Шофтени Гошем кецитки. Суди меня, Гошем, по своей праведности. Векитуми алай. И простоте, которая есть у меня. Но все еще остаются народы, которые не годятся и не сделали этого, как будет сейчас объяснено, не прилепились ко Всевышнему и остались в отдалении. Не все, может быть, народом, среди народов такие останутся. И он говорит сейчас, может быть, это относится к некоторым из евреев или ко многим, тоже в это я сейчас входить не буду. Мы с вами это обсуждали, когда учил я Дерих Гошем Рамхали, мы обсуждали, что Рамхаль думает на тему, что думает Рав Цодек Коэн, что думает Лешем и что думает Рама Мипана. Некоторые махлокис по Кабола на эту тему существующие я приводил. Все ли евреи получат Хелек Олам Аба? Не все. Что происходит? Не Машеха. Но сейчас мы в это возвращаться не будем. Просто те, кто знает, что вспомнили, потому что это имеет отношение к этому пасуку. Пусть пересечется зло нечестивых, а праведника утверди, потому что испытывает сердца и почки, и совесть Всевышний справедливый. Переводчик решил слово «почки» перевести словом «совесть» в скобках. Интересно, почему? Какое «почки» имеет отношение к совести? Вероятно, ему мешало то, что непонятно, что значит «Всевышний испытывает почки». Это отдельный разговор. Не уверен, что сейчас я в это буду входить, а может быть и буду. Он говорит «Гошем», а нет. Сейчас, секундочку. Вот. «И гамар на ра рашоем». Пожалуйста, Всевышний, убери, заверши все зло нечестивцев. в это Ханен Цадик и извлечи оттуда праведника, оба Хен Лебот, испытай сердца и почки Элоким, который Цадик, Всевышний, который Цадик. В двух словах просто, причем здесь почки. Почки являются фильтром в человеческом теле, который фильтрует то, что выпито и съедено, и перерабатывает жидкость, часть из которой идет для того, чтобы стать частью души человека, которая входит через кровь и струится по жилам и дает жизненность человеку. И душа находится, нефиш, самая низкая душа, находится в крови, и поэтому, соответственно, это определяет чистоту души, а все остальное выходит из человека в виде отходов, которые не нужны. Поэтому Гошем Бахен Клайот, Всевышний, который проверяет почки, имеется в виду, что Всевышний проверяет, насколько человек справляется с этой функцией, чтобы забрать из мира к душу и выбросить из мира клипу. Или же у него почки отказывают, называется почечная недостаточность на духовном уровне, и человек находится в состоянии, когда вместо того, чтобы убрать клипу, он ее всасывает вместе с душой или отдельно от души, но всасывает ее в свое тело, и душа его наполняется вот этой шелухой, клипой, мусором. Это называется бахен клайот. Подходит ли здесь слово «совесть»? Я позволю усомниться, но... Продолжает Рав Валий и говорит: «Игмор нара рашой, пожалуйста, Всевышний, заверши то зло, которое исходит от нечестивцев». То есть зло их – это то, что ихалео там, само по себе должно их убрать из мира. И это тайна того, что сказано «рахахам эшта ахлам», что их дух будет огонь, сожрет, спалит, съест, я не знаю. Что в это время не будет, а только тоф левадо, во время, о котором сейчас молится Давид, время прилепления ко Всевышнему, останется только тоф левадо, только одно понятие добро, а зло полностью исчезнет само по себе. Это то, о чем мы молимся в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, когда внутри молитвы мы говорим «Веколь гара киашан тихоле мин гаарец». Все зло, как дым, рассеется на земле. Умимейл автоматически. И хале гамкен коля двикимбо. Все, кто прилеплены к зле, они тоже закончатся, их больше не станет. И вот об этом говорит Давид, когда он просит, чтобы «Игмор нара рашоем», пожалуйста, Всевышний, сделай так, чтобы рашоем сами себя завершили, и как все зло, оно кончилось на земле. В этой ханен цадике оставь цадика. «Убахен левоту клайот и лаким цадик», Всевышний, ты проверяешь сердце и почки, почки мы уже обсудили. Почему сказано «Элоким цадик», Всевышний, который цадик? Знай, что смысл этого в том, что имя Элоким – это имя, которое Шем Мишутав, имя, которое работает компаньон. Оно работает в нескольких направлениях. Например, Элохим Ахирим, другие бога, бога, идолы, тоже называются тем же именем, которые проходят из того же корня и так далее. Объяснять сейчас мы этого не будем. Но это имя Элоким Раша, имя зло. Бог зла, дословный перевод, но это имя зло, идолы зла, а не Элоким Цадик. Для того, чтобы не было какой-то путаницы, то Давид Амелех обращается к нему именно таким образом, чтобы подчеркнуть к душу этого имени, которым, через которое он сейчас общается со Всевышним. И это швах, прославление Всевышнего, который проверяет почки и сердца человека, для того, чтобы дать человеку в соответствии с его поведением и с тем, что он сделал, а это называется, как я уже обсуждал в других лекциях, уроках, это называется Жгаха Пратит, частное влияние, которое связано с тем, что Всевышний видит, рассматривает все, что происходит с человеком, включая его мысли, действия и так далее, проверяет все, что у него находится в почках и в сердце. Сердце – это чувство, которое, насколько они подчинены моху, разуму, разум, соответственно, подчинен духовности, и проверяет почки, насколько человек выполняет в действии те дела, которые он должен сделать, и в зависимости от этого, рассмотрев все его поступки, он дает ему то или иное влияние сверху, ему и всему миру. И также объясняется, что Всевышний, пожалуйста, закончи все зло, потому что слово «на» – «игмор на ра рашоем». Пожалуйста, заверши все зло рашоем. На – это слово бакаша, слово просьбы. Отсюда мы видим праведность, хасидство Давида Мелаха, что он просит Всевышнего убрать зло из рашоем. Он не просит убрать рашоем. Посмотрите еще раз, сейчас я перевожу немножко более точно. Гамарна ра рашоем. Убери, пожалуйста, заверши, пожалуйста, зло рашоем. По идее, надо было сказать, игмарна рашоем, убери всех рашоем. Он просит убрать ра рашоем. То есть его просьба относится к тому, чтобы убери из нечестивцев зла, зло для того, чтобы у них осталось только эцер готов и их добро, для того, чтобы они могли лиит каем остаться и существовать постоянно навсегда. Это суд, несмотря на то, что Давид просит Всевышнего судить его с теми, кто сейчас с ним борется, с Шаулем и так далее, эта просьба относится к Шаулю, но относится, как мы видим, и к народам мира для будущего, и ко всему остальному. Он не просит уничтожить Рашоем, он просит уничтожить то зло, которое находится в Рашоем. Это еще одна накуда, которую Рафали нам подчеркивает, и я двигаюсь дальше. 11-й пасук говорит: «И полагаться будут на тебя знающие имя твое, ибо ты не оставляешь ищущих тебя Всевышний». Вот здесь вот слово «полагаться» уже используется не слово «хасити», «лахус», а слово «лифтох». И я читаю на лашон акодеш пасук: «Вейфтеху бэхая дэшмэха». «И будут полагаться, будут уверены в тебе те, кто знают твое имя». Потому что ки лоазавта дорошей хорошем, ты не оставил тех, кто дорешь тебя, тех, кто ищет тебя Всевышний. Момент. Одну секундочку. Вот я не то прочитал, по-моему. Момент. Да. Я извиняюсь. Я не туда попал. У меня перевернулся. Я читаю пасук из другого псалма. Бог справедливый, щит мой от Всевышнего, спасающийся прямым сердцем. Это пасук номер 11. Я прочитал другой пасук. Меня перелистнули страницы, я не заметил. Могили, могини. Слово «маген» – это слово «щит». Я не знаю, как от слова «щит» можно произвести глагол. «Защити меня, будь моим щитом». «Аль Элоким» – Всевышний. «Моше Ешерелев» – тот, который спасает тех, кто прямы своим сердцем. «Будь щитом мне, потому что ты Всевышний, который защищает, сработает щитом для тех, которые прямые своим сердцем». Сейчас. Что делает человек праведный, человек, который находится постоянно среди нечестивцев, и он должен постоянно находиться с ними в сражениях, чтобы находиться, оставаться в своей праведности? Он должен полагаться на Всевышнего и опираться на него, для того, чтобы от Всевышнего шла гагана, шла каким-то образом защита для него, потому что самому справиться с рашаинством, которое есть в этом мире, никак невозможно. И Давид Амелех говорит, что «магини, сделайся мне магеном, сделайся мне щитом». Почему он говорит таким странным лашоном «магини аль элоким»? Я перевел, и в переводе это убрал, потому что иначе в русский язык это не входит. «Магини аль элоким», Моше Ешерелев, я прочитал весь пасук, потому что случайно сказал имя. «Магини, защити меня, аль элоким, на Всевышнего». Моше, на него спасение для Ешерелев. Что это значит? Почему сказано «магини аль элоким»? «Спаси меня, защити меня на Гошема». И не сказано «Элоким, маген баади». «Элоким, будь щитом для меня», как написано в другом месте. Это более нормальный оборот речи. Но здесь имеется в виду, что во всяком случае, когда идет итерерут, пробуждение цадика снизу, то ему идет пробуждение сверху. Поэтому Давид Амелех подчеркивает, что он просит этого, потом просит Всевышнего о том, чтобы он поработал щитом для Давида, только после того, как он сделал какой-то итерерут, какое-то пробуждение внизу своих мицвот, своей праведности, и поэтому он считает возможным обратиться ко Всевышнему с просьбой о том, чтобы Всевышний его защитил и работал ему щитом. Бог судья справедливый, и гневается Бог на нечестивых каждый день. Элоким шофет цадик. Дословно, Элоким судья праведный. Векель зэмбэ кольём. И кель гневается, каждый кель, это тоже имя Всевышнего, гневается каждый день. Здесь немножко странный такой пасук, и поскольку действительно есть много странного, то комментарий несколько удлиняется. Цадик не может сказать в своем сердце: вот я праведник, и пусть Всевышний спасет меня. Но он должен вести себя с нечестивцами, а я буду себя вести с нечестивцами, будет говорить праведник, ложью и обманом, и буду вести себя, наполагаясь на свою сыткость, на свою справедливость, и Элоким будет меня спасать. Такого сказать нельзя, потому что Элоким, это именно имя Элоким, которое имя, которое отражает Медад один, и здесь нету какого-то лицеприятство, я не знаю, как это сказать по-русски, со стороны Всевышнего, и за любой обман цадика, за любое его преступление он будет его судить, несмотря на то, что общее состояние циткуса праведности заслуживает того, чтобы человек получил награду, но то, что он сделает отрицательные вещи, ему никто не простит. Здесь не идет сокращение числителя и знаменателя, и мы не убираем одно против другого, не оставляем на весах только то, что больше, то побеждает. Это, да, работает, но в другом направлении. И об этом сказано Мишна в трактате Пиркей Авот, который говорит, что «Я Хашем Соне Беца», что «не давайте взяток Всевышнего, потому что сказано, я Всевышний, который ненавижу взятки». И возникает вопрос, говорят комментаторы, Маараль объясняет Пиркей Авот, что объясняет вопрос, что значит, что Всевышний не любит взятку. Разве можно взять, дать Всевышнему, не взять, а дать Всевышнему взятку? Все, что есть в мире и того, что нет в мире, все принадлежит ему. Поэтому как я могу что-то дать Всевышнему в качестве взятки? Но речь идет о том человеке, имеется в виду, который приходит ко Всевышнему и говорит: я знаю, что я сделал аверо АБВ, но у меня такое количество мицвот, что, пожалуйста, Всевышний, обрати внимание на мицвот и не обращай внимания на аверот. Мицва – это взятка, которую человек предлагает Творцу. И Давид Амелах говорит о том, что Элоким Шафет Цадик, он судит справедливо. То есть нет ни одной авейры, за которой не будет дано наказание. Наказание мы получим за все аверот, которые сделали, несмотря на то, что мы можем оказаться цадиким, и у нас может, я подчеркиваю, это не стопроцентная информация, но может такое случиться, что у нас будет мицвот в 100 раз больше, чем аверот. Тем не менее, за те аверот, которые мы сделали, мы обязательно получим наказание. И дальше Рав Вали входит в вопрос, который мы уже несколько раз разбирали, поэтому я, наверное, все-таки его чуть-чуть сокращу. Вопрос, а как получается, что есть Рашоим, которые мы видим, что у них куча аверот, сильно больше, чем мицвот, это иногда видно невооруженным взглядом, пираты, какие-то еще бандиты, убийцы, которых мицвот, в общем, может быть, и есть, трудно сказать, но аверот значительно больше, а они очень удачные в это время. И как мы видим обратную ситуацию? Праведник, которому плохо в этом мире. Раша в Тофло, в Цадик в Ралу. Два вопроса, которые по существу один вопрос. Мы когда-то с вами обсуждали, поэтому я не буду сильно входить в то, что Рав Вали пересказывает очень коротко. Рамхаль писал очень длинно в книге Дери Хашем, когда он объяснял несколько причин, по которым цадику может быть плохо, а Раше хорошо. Суть их сводится к тому, что только я уже сделал Хагдаму предисловие к этому. Любая авейра, которая сделана, должна быть наказана. Она будет наказана либо в Алам Аба, либо в Алам Азе, либо в грядущем мире, либо здесь. И поэтому Всевышний, когда он видит, что он может убрать аверот, который сделали праведники в этом мире, он посылает праведникам дикие испытания, несчастья, страдания и так далее, для того, чтобы убрать все их аверот, для того, чтобы Алам Аба у него был стопроцентный, и там ничего не мешало. И то же самое с Рашоем. Если у них есть какое-то количество мицвот, они должны получить награду за эту мицву на все 100%, несмотря на то, что аверот Эл дворим шейн лаем шур, бесконечное количество, для того, чтобы у них было наказание еще более серьезным, включая отсутствие Алам Аба, как максимальное наказание, которое может быть. И получается, что Всевышний, который в принципе хочет сделать что-то хорошее человеку, поскольку он праведник, вынужден аль-едей наших поступок, слово «вынужден» очень нехорошо отнести ко Всевышнему, но я не знаю, как иначе сделать, поскольку мы своими поступками сделали так, что мы сделали какое-то количество гнусностей, и может оказаться, что мы, я сейчас говорю мы не про кого-то конкретного, а так вообще, что мы, может оказаться, что являемся праведниками, потому что большинство наших действий, взвешенные на электронных весах Всевышнего, показывают, что мы должны получить награду в будущем мире, но за все аверот, которые мы сделали, Всевышний должен нас наказать для того, чтобы было возможно дать награду в будущем мире. И это вызывает, Всевышний так и делает, но это вызывает гнев со стороны Всевышнего. Поэтому Давид ха-Мелех говорит, что с одной стороны Всевышний делает шофет цадик, судит цадика, и при этом он гневается каждый день. Это вызывает его гнев каждый день. Потому что судья цадика и приговаривая к хорошему суду, к тому, что он получит отличный Алам Аба, Всевышний в кавычках вынужден, так он построил сам этот мир, что он вынужден сделать так, что посылать цадику зло в этом мире для того, чтобы у него остался Алам Аба Шалем. И то же самое может произвестись наоборот с Рашой, когда Всевышний вынужден наградить его в этом мире за те небольшие количества мицвот, которые он сделал, для того, чтобы его наказание было совершенно полным. И дальше Рафаэль приводит много примеров. Я приведу один пример из Мидраша, когда Всевышний посылает Малаха Гавриэля, ангела Гавриэля, который ответственный за огонь, для того, чтобы он принес огни, для того, чтобы сжечь Иерушалаим и Мир-а-Кодеш во время, когда нужно разрушить храм. И понятно, что Всевышний Зоэм, это называется гнев Всевышнего в этот момент. Понятно, что Малах Гавриэль, он Малах, он не может ослушаться воли Творца, это как бы его работа такая, он выполняет свою функцию, он приносит огонь, но понятно, что в этот момент это ему не доставляет такого вот настоящего удовольствия полного. И тем не менее, это необходимо сделать, и это то, о чем сказано, что Кель Зоэм Бекольем. Причем слово Кель, я обращаю внимание, это имя Всевышнего, который атрибут самого высокого милосердия, которое может быть, и при, ну, может быть, не самого, атрибут милосердия, скажем так, и при этом именно это милосердие должно гневаться каждый день. 13-й пасук говорит, если не отвращается, нечестивый оттачивает меч свой, напрягает лук свой и направляет его кавана на самого себя, имеется в виду. А, извиняюсь, я забыл прочитать на лашон ха-кодеш, считаю. Имло ишув хербо, елтушка что, дарехва и канена. Если человек не уберет, не возвратит свой меч, меч зла, и будет продолжать натягивать тетиву своего лука, то он его направит на самого себя. Говорит Рав Вали здесь такую вещь, момент, да, он говорит, что, безусловно, что гнев, это очень высокий гнев Всевышнего, о котором мы говорили только что, он направлен против Рашай, который берет и угнетает праведника. Существуют разные виды рашаитства. Есть человек, который раша, потому что он не надевает тфилин. Есть человек, который раша, потому что он делает всякие гнусности праведнику в этом мире. Все остальные вещи, которые не являются злом для праведника, Всевышний может терпеть без всякого софека, сомнения, он их терпит, для того, чтобы дать наказание в Алам Аба, в грядущем мире, в Гейноме. Потому что все народы, которые существуют, они существуют и Всевышние, несмотря на то, что они поклонялись идолам, не соблюдали Тору и так далее, в том числе семь заповедей сыновей Ноха, мы видим, что Всевышний прекрасно терпел их. До тех пор, пока не возникала ситуация, когда идет война с праведником. В этот момент, для того, чтобы защитить праведника, Кель Всевышний, он заем кольем, он начинает гневаться на того, кто в этот момент нападает на этого праведника. И это происходило много раз, описание, которое было в Танахе, Амон и Моав во время Иошафата, войско Санхерева во время Хизкияу, которое пришло осадить Иерушалаим, и Всевышний взял за одну ночь, они все умерли, кроме 5, 7 или 9 человек, есть мнение в Геморе, все остальные умерли. И также постоянно Всевышний делал, у нас скоро относительно месяц, относительно скоро Пурим, тоже произошло во время Амана и Ахашвироша, во время Мордыхая, когда Аман дожил до половины отмеренных ему дней и умирает половину дней. И каждый раз, когда это происходит, это связано с тем, что Всевышний готов терпеть разные аверот, но вот есть какие-то виды аверот, нападения, атака цадика, когда человек сам на себя направляет свой лук и сам на себя направляет свой меч, и Акодыш Брагу дает тетиве спуститься только не в том направлении, в котором планировал Раша, а в обратном направлении, не оставляя его наказание только в Гейноме, но давая наказание и здесь тоже, поскольку это кель заэмба кольем, атрибут милосердия, который гневается каждый день, поскольку это связано с тем, что это милосердие к цадику, которое убирает рашу. Окей. Следующий пасук, очень коротенький, 14-й пасук, говорит: «И приготовляют себе орудие смерти, что эти нечестивцы приготовляют для себя орудие смерти, стрелы свои сжигающие делают». Идея пасука... Лошон а-кодыш. Ло кинки ло для себя. Ло с вавом, это считается лой, ло для себя. Он приготовил орудие смерти и стрелы, которые долким, которые они уже подожжены, он стреляет подожженными стрелами, так он делает сам против себя. Как бы идея очень простая, и, в общем-то, уже все объяснение дал, что Всевышний расплачивается от нечестивцев теми же самыми законами и судами, которые они приготовили себе, когда планировали зло для праведника. И поскольку действительно месяц до Пурима, и примеры из Пурима более известны, чем остальные примеры, то повесили Мордехая на дереве, которое он приготовил себе. Ашер Ехин Ло, который он приготовил себе. И объясняет, для, ну, Шада Пашут, простое объяснение. Он приготовил дерево ему, Мордехаю, а перевод, а Раши говорит, что Ло Ехин. Он приготовил, Гемора, на самом деле, Могиле, говорит, что он приготовил это дерево для самого себя. Он готовил для цадика, это обернулось против самого себя, и Амана вешает на дереве, приготовленный им самим для самого себя, но готовилось оно для Мордехая. Приготовилось для Амана. Следующий пасук говорит: «Вот зачал он беззаконие, забеременел суетой и родил ложь». Такой уже более аллегорический, такой поэтический пасук. Всегда, каждый раз, когда это происходит, то надо понять, что здесь есть двойное значение, значение пшата, которое действительно на уровне аллегории и метафоры, и более глубокое значение, которое иногда мы обсуждаем, а чаще нет. И он говорит в 15-м пасуке: «Гина и хабель авон». Вот придут муки грехов, вегара амаль, и беременность труда, а родится шекер, а родится ложь от всего этого. И здесь довольно длинный у меня комментарий, но, может, как-то мне удастся сократить. Он говорит, что верхний медадатин, верхний атрибут суда, который существует, он не нуждается в каких-то приготовлениях для того, чтобы Раша сам себе приготовил меч, лук и так далее. Понятно, что Всевышний может все это разобраться в мгновение ока, и нечего ждать, потому что всегда все готово со стороны Всевышнего, чтобы дать наказание Рашоим, впрочем, как дать награду Садигам тоже. Но суть в том, что если Раша не возвращается от своих отрицательных мыслей, которые он думал против Садика, но продолжает оттачивать свой меч, для того, чтобы теперь он сам выводит Медат Дадин, меру суда, которая есть со стороны Всевышнего, из потенциальной энергии в кинетическую. И таким образом он сам точит меч, для того, чтобы вывести меру суда наружу. И таким образом это напоминает длинную беременность, которая ведется для того, чтобы родить ложь. Он планирует родить месть по отношению к Амисроэлю, наказание кого-то из праведников, восстать против праведника Всевышнего. У него эти длинные муки беременности, а в результате рождается самоубийство, ложь, которая наказывает самого себя. И здесь есть небольшой коротенький вопрос, почему сказано слово «хавалим», то есть «муки», до слова «героион», до слова «беременность». Потому что обычно, как мы знаем, есть беременность, а потом некоторые муки родов. И так обычно это и называется «хевлей лида», а «хевель» до «героион» – это немножко странная вещь. Это вещь, которого не бывает в мире, потому что в мире всегда беременность – это то, что предшествует родовым схваткам и мучениям, которые во время лиды, во время родов. Но суть состоит в том, что отрицательная мысль, которая мешает человеку со стороны зла, которое в ней содержится. Человек, который замышляет зло для цадика, у него происходят некие муки рождения этой мысли еще до того, как он выводит ее в действие. И Раша, нечестивец, он много думает о том, как сделать зло, и мучается среди своих мыслей и так далее. А в конце концов, он этими мыслями, наконец, забеременел, и после этого рождается шекер, рождается шекер выказав, то есть все его мысли переворачиваются в другую сторону. И иногда, даже когда кажется, что они удались, и происходит то, что погибает какое-то количество евреев и так далее, Бефоль на самом деле происходит спасение Амисраэля, происходит совершенно другое, просто Ашем, используя какие-то вещи этого Раши, убрал что-то нежелательное в жизни, но икар основное, все остается и продолжается. Продолжает Давид Амелех и говорит: копал яму и вырыл ее, и упал в яму, которую сам сделал, не рой другому яму и так далее. Бор кара, яму он вырыл, в Ихфарегу, и копал ее долго, в Иполь, Башахат и Фоль. И он падает в глубину ее падением. Что это значит? Что иногда Раше дается возможность раскрыть, произвести, вывести свою беременность в кинетическое состояние. Но в результате родов ничего хорошего не происходит. Как это было во время конфликта, который мы сейчас учим в недельных отрывках, фараона Паро вместе с, против Исроэля, Сангерева, Гамана, Гогу Магога, который будет потом. И то, о чем будет сказано, Басамух сейчас будет сказано об этом, что человек мой роет колодец, роет яму и падает в глубину этой ямы. А если ты захочешь увидеть истину прямым, как вот Бефируш, прямо объясненную истину, то это прямо относится к пасуку, о котором мы говорим. Целом от Минганахаша Гадмани. Пойди и выучи это из змеи, первого змея, который был, что от него произошел первый ибур, первая беременность зла, которая вошла в мир. Он хотел этим самым вырыть яму и туда бросить все человечество, но на самом деле он вырыл ее только для самого себя. Потому что не падает в нее только тело человека, который называется змеиной кожей. И человек сбрасывает, как змея сбрасывает кожу и меняет, так человек сбрасывает тело и меняет. Тело попадает в могилу, тело умирает, но душа остается бессмертна. И не только бессмертна, она возвращается ко Всевышнему, и который ее дал, и находится, получается, что осуществляется пасук, который сказан, что ты вырыл яму, ты, Нахаш, вырыл яму, но в результате ты попал туда сам, тело, которое является змеей, оно попадает в яму, оно помирает, душа возвращается к Всевышнему, обогащается, и потом происходит Яза Мейсин. Однако знай, что есть еще один вид змеиной кожи, который относится к телу, и еще один вид змеиной кожи, который называется тоже змеиная кожа, Мишха Дехавья, но он относится уже к душе. И это то, что используются два языка, кара в хафар. Кара рыть и хафа рыть. И то, и другое на русском будет одинаково. Для простоты переведем рыть и копать, но на самом деле по-русски нет никакой разницы. Но здесь это относится к тому, что Нахаш рыл яму и для души человека, и для тела человека. И также есть два названия – бор и шахат. И то, и другое можно перевести на русском как яма, колодец и яма. Но на самом деле яма – это яма могила, в которую попадает тело человека, а шахат – это уже не материальная могила, а духовная, и туда попадает в геном человеческая душа в определенных ситуациях. И это называется духовной могилой человека, то есть геном, и оно имеет много названий. И таким образом человек, который вел себя соответствующим образом, действительно может попасть в яму, которую вырыл Нахаш. Но даже в этом случае геном работает для тикуна, для исправления, а не наоборот. Следующий пасук говорит, предпоследний, возвратился в беззаконие его, на голову его, беззаконие, которое сделал Раша, возвратится на его голову, на теме его спустится насилие. Галашон Акодыш, он звучит, Ешув Амало Барашо, его труд тяжелый, труд покопания ямы для цадика, обратится на его собственную голову, как это было у Нахаша. Валькат Кадо Хамсо Ирет, его хамас, его ложь, все обманы и так далее, оно попадет ему прямо на каткат. Каткат – это черепушка. То есть, в общем, то же самое. И это тоже того, что, почему здесь смысл, почему удвоен язык. Мы говорили о том, что есть духовная и материальная смерть, могила и гейном. Это то, почему здесь дважды сообщает пасук. Для того, чтобы сказать, что Нахаш вырыл эту двойную яму, яму духовную и яму материальную, и несмотря на то, что будут люди, которые попадут в духовную яму, в яму геенома, и понятно, что это тоже килкуль, который, порча, испорченность, которую навел на нас Нахаш, как Адмани, но тем не менее в результате всего этого будет произведен тикун, и все будут исправлены, все будет исправлено в мире, кроме самого Нахаша. Потому что Нахаш привел килкуль, испортил все создание, И не было, не может быть так, что хате, согрешивший, будет нискар, то есть будет получить награду и будет тикун, который ему не принадлежит. Но его конец, это как его начало, нахаш афар лахмо, его хлебом, его питанием будет земля, то есть он возвратится в эту яму, которую он вырыл, и на этом с нахашем все будет закончено, то, о чем сказано, что Всевышний когда-то зарежет, уничтожит Ецергору. Благодарить буду Всевышнего за справедливость, продолжает Давид Амелах, его, за справедливость его, и воспевать имя Всевышнего Господа я буду. Балашон Акодыш это звучит. Оде Гашем Бецетко, я буду благодарить Гашема за его праведность, ваазамра Шем Гашем Ильон, и буду петь, говорит Змирот, для имени, высшего имени Всевышнего. Рафали говорит о том, что поэтому приходит благодарность в конце этого псалма за тот дин, за тот суд, который делает Всевышний, поскольку это дин эмет, дин истины, что не будет после этого дина никакой тааны, никакой претензии, как обычно есть к земным судьям. И я буду благодарить Всевышнего, признавать. Слово «гада» имеет двойное значение. Благодарить и признавать – это, в общем, одно и то же. Всевышнего за его циткут, за его праведность. И понятие тайна, понятие цедок праведности, оно относится именно к восприятию тикуна, исправления этого мира, когда все, что произошло в мире, и все войско Нахаша и так далее, будет уничтожено внизу, и не останется ничего, даже какого-то уголька от понятия зла, и все будет восполнено, приведено к шлемуту посредством верхней шехины, проявления Всевышнего сверху. И это то, что говорит Гашем, говорит Давид Амелах, что я буду петь Всевышнему, который Шем Ильон, верхнее имя Всевышнего. Я не буду сейчас в это входить, но существует два проявления шехины, верхнее и нижнее проявление шехины. Шем Ильон – это верхнее проявление шехины, поскольку геула, избавление, окончательный тикун придет сверху, оттуда, то Давид Амелах говорит, что я буду воспевать хвалу именно этому верхнему имени. На этом кончается этот псалом. Следующим псалмом займемся через неделю, Боизрат Ашем. Всего доброго, до новых встреч в эфире.